Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии наш постоянный гость, доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
И сегодня тема нашей передачи – это апокалиптические настроения в истории России, Руси. В связи с чем эта тема возникла? Ну, во-первых, завтра день памяти апостола Иоанна Богослова, который считается автором знаменитого апокалипсиса, который так и называется «Откровение Иоанна Богослова». И вот сейчас, в эти дни, мы вспоминаем столетие со дня прохождения Земли через хвост кометы Галлея в 1910 году. И в то время приближение этой кометы к Земле весь мир ожидал с ужасом. Это вызвало всплеск, взрыв всяких апокалиптических настроений, предчувствий, предсказаний, опасений. И поскольку в наше время эти апокалиптические настроения тоже весьма и весьма развиты, мы решили вспомнить, а как же это было все в истории нашей страны. Насколько это свойственно миру вообще, какие особенности вот в этих настроениях есть именно у нас, в России. Прежде чем перейти к каким-то историческим изысканиям, я хотела бы небольшую цитату привести как раз о том, как встречали комету Галлея все-таки 100 лет назад, чтобы представлять себе степень этих опасений, ожиданий, всяких страхов и ужасов. «Бесконечные обсуждения шли в газетах, что же будет с землей, погибнет ли все ее население, отравившись газами, которые содержатся в этой комете, или же будут эпидемии, а может быть, комета несет какие-то неведомые бактерии на нашу планету». Взаимное притяжение Земли этой кометы было таково, что утром 19 мая, я так думаю, что тут Григорианский календарь имеется в виду, точно располагалась эта комета между Солнцем и Землей на расстоянии 22,5 миллионов километров от Земли. Так как длина хвоста кометы к этому времени превышала 30 миллионов километров, то Земля, двигаясь по своей орбите, должна была пройти через ее хвост. Вот все эти сведения были разнесены средствами массовой информации. Тогда это были только газеты. Эти сведения были расцвечены, естественно, журналистской фантазией бурной и в то время, и в наше время. Учеными было выяснено, что в атмосферах комет наблюдаются полосы ядовитого газа циана, угарного газа, других каких-то опасных соединений, вредных для жизни. И начался массовый психоз. Вот описание состояния умов, предположим, в Италии, оставленное русской художницей Валентиной Ходосевич. «Весной 1910 года я и мама приехали в Эспидолетти, захудалое местечко на итальянской ривьере. Мы не дожили там намеченного срока. Газеты сообщили о приближении кометы Галлея и ее возможном столкновении с Землей. Мама впала в панику. Решаем ехать в Милан, несмотря на мои протесты. Я не думаю, как мама, что на людях и смерть красна. Я вообще не думаю о смерти». В Милане мы поселились в пансионате на площади перед знаменитым Миланским собором. Каждый час выходят экстренные выпуски газет и листовки с рисунками и трагическими оповещениями. Я бегаю на площадь их покупать. В вечерних газетах сообщалось о том, что дома для сумасшедших уже переполнены, а в городе много случаев самоубийств. Работать перестали уже днем. Собор переполнен молящимися, люди выплескиваются наружу, стоят на коленях, простирают руки к небесам и поют молитвы о спасении. Многие агрессивные посылают проклятия святым и Господу Богу. Многие юродствуют. Тут же появляются ряженые, персонажи комедии Дилярта и очень много звездочетов в колпаках и балахонах, разрисованных лунами, звездами и хвостатыми кометами. Все очень живописно и интересно, но чувствую, что юмор и меня покидает. Стараемся с мамой не встречаться глазами, оберегаем друг друга. Кто знает, может, действительно последние часы. Наступило завтра роковой день. С утра все на улице. Магазины, квартиры, окна настежь. Рестораны, кафе, продовольственные магазины открыты. Хозяева щедры. Бери, что хочешь, ешь, пей. Вот хлеб, вино, фрукты, даже мороженое. Все бесплатно. В пассаже около собора хозяин кафе выставил корзины с кьянти и шампанским, чокается с посетителями. Трещотки, дудки, конфетти, весь атрибут карнавала, но все же чувствуется надрыв, много рыдающих с бессмысленными взглядами. Когда через 2 дня мы ехали в Венецию, то по ночному небу низкого горизонта медленно, красиво и величаво проносила свой светящийся хвост комета Галлея, не столкнувшаяся с землей. Каким же образом вот эти апокалиптические настроения, свойственные, как мы знаем, вот в этом веке и в нынешнем веке, многим из нас, насколько они были свойственны нашим предкам?
Ну вот то, что, о чем вы сейчас рассказали, цитируя этот источник наблюдателя 1910 года, это, в общем-то, было и в прежние времена. Единственное, что здесь изменилось, пожалуй, это роль средств массовой информации. Потому что до этого комета Галлея, она ведь периодически появляется в зоне наблюдения с Земли.
В среднем, по-моему, 76 лет,
примерно,
да, считают?
76 лет, плюс-минус, там, может быть, год-полтора в ту или в другую сторону отклонения. И до этого, 1835 год, практически ведь не было у нас средств массовой информации, в частности, в губерниях. Даже губернские ведомости еще очень в немногих губерниях в это время только начинают открываться, появляться. Поэтому, конечно, не могли средства массовой информации такую большую роль играть. А на Западе, конечно, уже ситуация была другая. А вот 1910 год на эти традиционные, обычные эсхатологические ожидания наложилось роль средств массовой информации, которые постоянно об этом говорили, какие-то домыслы, слухи, непроверенные данные публиковались, все это снова продолжало обсуждаться, и вот такой резонанс, наверное, наступал вследствие этого. А вообще эсхатологические настроения, они очень характерны, ну, во всяком случае, особенно, наверное, вот в течение последних 2000 лет, в том числе это связано было, конечно, с христианством, потому что раннее христианство вообще, ведь это изначальная религия была с такими очень сильными эсхатологическими ожиданиями, потому что ведь и весь Новый Завет этому посвящен. Второму грядущему, второму пришествию Христа, Мессии, концу света, концу истории фактически, и воцарению Царства Божия. Вообще само слово эсхатология, оно греческое по корням своим, по происхождению, от греческого слова эсхатос, что означает последний. То есть буквально эсхатология — это учение о последнем времени или о конце света, о конечной судьбе мира и человека в этом мире. Хотя сам термин, он довольно поздний, он в науке где-то утверждается примерно в 19 веке. Причем и в богословии в том числе. Именно из богословия уже это пришло в такую светскую, мирскую жизнь.
Вот само выражение «конец света», оно же тоже не совсем древнее, оно какое-то недавнее. У него уже именно вот такой мрачный подтекст, пессимистический, в отличие от настроения первых христиан,
вот
которые с радостью ожидали.
Да, я думаю, что он становится все более пессимистическим по мере развития цивилизации. Потому что, конечно, первые христиане совершенно иные. Они ожидали как праздника грядущего этого конца света. И я думаю, что по мере того, как возрастала роль вот таких мирских ценностей, в глазах христиан, если я имею в виду, потому что всегда были христиане, были не христиане, язычники, соотношение ценностей, иерархия ценностей, конечно, всегда была различной, в том числе и в древности. Вот. Но по мере того, как вот эти вот светские элементы начинали преобладать, вот эти акценты, они, конечно, очень сильно менялись. И вообще эсхатологические взгляды, ожидания людей, конечно, построены на апокалипсисе. Вот он лежит в основе всего. Собственно, от него, как правило, отталкиваются, на него ссылаются, как на вот такое предсказание. И по мере того, как ситуация какая-то благоприятная для оживления, актуализации этих настроений складывается, это могут быть какие-то внешние факторы. Войны, эпидемии, явления природы, появление хвостатых звезд, комет, страшные катастрофические наводнения, пожары и так далее. Вот эти эсхатологические настроения оживают. Причем очень интересно, появляются какие-то слухи, которые начинают овладевать массами. Появляются иногда какие-то уникальные рукописные сочинения в этой связи. Начинается полемика, идет обсуждение, как скоро будет конец света. Надо ли что-то предпринимать? Надо ли поля засевать? Или вот просто садиться и ждать, когда придет этот конец света?
Ну вот русские летописи, кстати, я вот помню, где-то читала о том, что, по-моему, повесть даже временных лет была рассчитана до конкретного года, в который ожидался как раз конец света. То есть дальше, собственно, знали, что будет конец истории, писать дальше не придется. И там было четко вот написано, когда последний год этой летописи настанет.
Ну вот это типичное такое эсхатологическое видение мира. Оно очень характерно вообще в целом для христианства. И особенно, конечно, для эпохи Средневековья. И, кстати, вот если вернуться к кометам, то, естественно, очень с давних пор кометы наблюдались, и с ними, с глубокой древности, были связаны представления о каких-то бедствиях. Не обязательно о конце света. Потому что известно, что, например, та же комета Галлея по китайским, скажем, источникам прослеживается примерно с 240 года до нашей эры, то есть 3 век до нашей эры. Европейские источники тоже очень много дают информации и периода древности, и средневековья. Причем не только Комета Галлея. Ну, например, вот в Риме император Коммод был такой, сын императора Марка Аврелия. Он правил со 180 по 192 год. И я, например, видел монету, динарий, чеканенную в последний год правления императора Коммода, 192 год. Там изображена вот эта самая хвостатая звезда, комета, которая уже тогда знали, что она предвещает несчастье. И вот надо же так случиться, что именно в этом году, когда появилась эта комета, в 192-м, император Коммод был убит заговорщиками. И вот эта монета, она вот осталась нам вот как такое свидетельство восприятия современниками такого рода предсказаний. Более того, сохранилось сочинение историка римского 4 века Элия Лампридия, который писал так. Он приводил много всяких предсказаний. Ну, это обычная история, когда пишутся жизнеописания императоров древности, и там указывается, что предвещало их трагический конец. И вот на первом месте указана комета. Вот пишет Элий Лампридий. В его правлении наблюдались следующие чудесные явления, имевшие значение для государства вообще и для него самого в частности. И первым, что названо, появилась звезда с хвостом. Вот это было предвестие каких-то бедствий, в том числе для самого императора. Вот если мы возьмем «Повесть временных лет», в принципе, этот текст доступен всем нам. Было замечательное издание в серии «Литературные памятники» в 1950 году. И «Повесть временных лет», собственно говоря, это наши летописи, древнерусские летописи. Там достаточно ранние есть упоминания. Например, под 1145 годом можно прочитать, что в Киеве явися звезда превелика на западе, испущающий луча. Кстати, вот очень во многих случаях именно наблюдение кометы на западе подчеркивает это летописцы. Ну, может быть, от того, что еще и какие-то опасности часто ожидались в то время именно с запада. Вообще запад как символ какой-то заката солнца, противопоставления запада и востока. Вот это традиционно в том числе в древнерусской культуре. И в этом году как раз собрались в Киеве князья. Был съезд князей, они готовились к походу на Польшу. Там была очередная смута в польском королевстве. Готовились они в этом участвовать. И тут появилось вот это вот знамение. И, конечно, возникали всякого рода толкования. Вот в 1301 году явися звезда на западе, лучи и мужчины. Яко и хвост к горе, то есть кверху, полуденью лиц, то есть, ну, на юг обращенное, вверх, видимо, этот большой был хвост. Вообще ведь часто, конечно, попадали в летописи сведения о кометах, которые можно было наблюдать невооруженным глазом, потому что телескопов не было. Комета могла быть и не самой большой, но она могла быть яркой. Она могла быть, хвост у нее мог быть какой-то причудливой формы. То в нем видели какой-то там турецкий ятаган, то в виде копья, вот в одной из летописей тоже указывается древнерус. Или вот, запись в летописи 1222 год. Это накануне битвы на Калке. То есть первое столкновение русичей с монголами. Значит, записано так, что предвещала эта звезда новую пагубу христианам. Якоже по двою лету сотворися нашествием новых враг, сии есть безбожных татар, их же в стране нашей незнаху. То есть задним числом уже переосмысливается вот это явление кометы как предвестник грядущего бедствия нашествия монголов.
А вообще наши предки какие события считали предвестниками именно конца света?
Ну, самые разные. То есть, опять же, прежде всего то, что описывается в Апокалипсисе, потому что свидетельства Священного Писания, они были непререкаемы. Это могло быть какое-то моровое поветрие, то есть заразные болезни, эпидемии, против которых не имели. Больше того, ведь это считалось насланным таким казнью Божьей, вот, наказанием. И тоже часто, когда вымирали иногда целые, так сказать, селения, деревни, области запустевали, это тоже многие считали предвестием такого скорого конца света. Или катастрофические землетрясения. Но вот для Руси не так это было, может быть, актуально. А в исторических трудах, например, в хронографах, которые пришли к нам из Византии, там очень часто описывались катастрофические землетрясения. Трус, как писали древнерусские летописцы, вот, трус велик случися, значит, землетрясения, разрушившие там целые города, вызывавшие запустение областей, потом развивались в связи с этим эпидемии, потому что ведь это же в жарком климате, естественно, часто приводило к распространению заразных заболеваний. И, соответственно, сразу же вывод, что вот это является предвестником последнего времени.
В связи с ожиданиями конца света, люди, которые читают Апокалипсис, очень часто в течение нашей истории, и не только нашей, начинали искать и того, кого бы можно было назвать Антихристом, потому что это как-то все очень связано. Значит, 3,5 года правления Антихриста, потом конец света. Соответственно, искали кандидатов на эту роль. И на Руси, как я знаю, Петра Первого считали антихристом, потом Наполеона считали антихристом. Какие еще были кандидатуры и как это вообще все происходило? Потому что, ну, раз в то время газет еще не было, по каким источникам мы вообще можем определить, что это был именно всплеск вот апокалиптических настроений?
Ну, вот такая персонификация антихриста, она все-таки характерна уже для достаточно позднего времени. И прежде всего, конечно, это связано с событиями середины 17 века, это раскол Русской Православной Церкви. И когда появилась в нашей стране значительная часть населения, которая не приняла вот этих изменений в церковных установлениях, исправления книг, по которым велась служба в храмах, то вот как раз старообрядцы, они часто видели царя Алексея Михайловича.
А, и в Никоне еще, да?
Да, патриарх Никон. Ну, Никона они считали не антихристом, а слугой антихриста, Правником его политики на земле, либо предвестником грядущего антихриста. Потом вот уже это пересмыслилось, когда появился Петр, что Никон был таким предвестником. Или еще у него в старообрядческих священниках иногда такой эпитет «хобот антихриста». Вот у старообрядцев это встречается. И появляется колоссальная эсхатологическая литература именно у старообрядцев, вот антиниконянской такой направленности. Больше того, эсхатологические ожидания в среде старообрядцев принимали крайние формы, часто это заканчивалось самосожжениями. То есть вот ожидали, тем более, что в 1666 году произошел собор церковный, который наложил клятву на старообрядцев, как на раскольников. Они были отлучены от церкви и прокляты. И вот сама эта дата, 1666 год, с одной стороны, тогда еще летоисчисление на Руси было от сотворения мира. С другой стороны, конечно, люди грамотные, а среди старообрядцев было немало книжников, людей грамотных, они знали, что в латинской традиции счет ведется уже от Рождества летоисчисления, от Рождества Христова.
А вот тогда это... уже это считалось числом Антихриста, 666?
Конечно, да. А как же, разве можно пройти мимо такого явления? Я вот, между прочим, все время задумывался, висели у нас на почтамте два почтовых ящика. На одном было написано 667, а на другом номер, а на другом 666. И я подумал, вот интересно провести исследование, каждый раз подсчитывать, сколько писем опускают в ящик 667, а сколько в 666. И я был абсолютно убежден, что там, где 666, наверняка намного меньше. И это понятно почему. Потому что не у каждого рука поднимется в наше время опустить письмо в ящик, на котором написано 666. Вот это число зверя. А потом действительно пришел, когда к власти Петр I. У старообрядцев было к нему претензий очень много. Его называли, кстати, двурогим антихристом. Почему? Потому что старообрядцы утверждали, что он восхитил святительскую власть. Ведь Петр I упразднил патриаршество. То есть он как бы себе присвоил высшую церковную власть в государстве, назначив синод и фактически возглавив таким образом Русскую Православную Церковь собственной персоной. Вот Петр как двурогий антихрист. И немало сочинений есть старообрядческих, как раз посвященных вот такому разоблачению, что он подменный царь, что его шведы, что он ездил в град Стекольн, то есть в Стокгольм, и что там был подменен, и что из Европы вернулся уже не Петр, а совсем другой человек, у которого вот такая вот миссия, значит, разрушить нашу веру, разорить полностью Россию, и, собственно говоря, вот власть не Божью он творит на земле, а вот эту власть врага рода человеческого.
То есть и исторические события, исторические персонажи тоже влияли на апокалиптические настроения, то есть не только стихийные бедствия различные.
Обязательно, то есть то, что больше того, в нашей исторической науке очень долго, особенно в советское время, вот это такой был господствующий взгляд, что протест старообрядцев носит антифеодальный характер. Действительно, потому что государство подчинило себе церковь именно во время Петра. Оно встроило ее в государственный механизм, лишив церковь вот этой главы своей, патриарха, и сделав ее как бы одним из вот таких вот элементов этого чиновного аппарата бюрократического, государственного. Вот. И все, что делало государство отныне, связывалось вот с такой вот злой волей старообрядцев и истолковывалось, потому что когда видение человека эсхатологическое, он все, что происходит вокруг, вокруг него в природе, в социальной жизни, в политике, появление каких-то конфликтов, войн, голод, все истолковывается вот в нужном тебе русле. Все работает вот на этом, льет воду на эту мельницу, работает на твои ожидания. Другое дело, что по мере каких-то, так сказать, событий эти ожидания усиливаются, обостряются. И очень много, кстати, вот у нас на Урале ведь были случаи самосожжения в конце 17-го, в начале 18 века. И это хорошо известно, изучено историками.
А чем старообрядцы мотивировали допустимость, так скажем, самоубийства?
Они не считали это самоубийством на самом деле. Они считали, что таким образом, значит, ну вот эта огненная смерть, такая огнепальная, что фактически это вынужденная мера, что их вынуждает вот эта безбожная власть к этому. И потом действительно они ждали, что вот-вот закончится эта земная жизнь мира, и придет Мессия, и будет всех судить. Буквально счет велся иногда на дни. То есть вот настроения были таковы, вот эта точка кипения этих страстей была такова в конце 17 века часто, что люди просто, вот крестьяне, это до чего надо довести крестьянина, чтобы он не засеивал поля. Вот всегда крестьяне русские говорили, что к смерти готовься, а хлебушек посей. А тут целыми селениями люди бросали крестьянский труд, собирались где-то, запирались, когда присылали воинские команды, чтобы их оттуда вернуть. И когда солдаты шли на приступ, они сами себя зажигали и сгорали, считая, что таким образом они душу спасают, они не дают себя в руки безбожной власти.
Но чаще всего ведь это, наверное, происходило под влиянием каких-то проповедников, харизматических каких-то личностей, были, так же, как сейчас.
Конечно, конечно. Всегда были лидеры, были идеологи. Кстати, вот протопоп Аввакум был таким, одним из таких идеологов. Более того, даже он же около 15 лет провел в этой земляной тюрьме в Пустозерске. Но связи со своими духовными детьми он не терял. И они у него спрашивали благословения. Часто на самосожжение, чтобы он их благословил. И он часто во многих случаях отвечал, да сгорят. То есть он давал вот такое благословение. И его авторитет очень часто оказывался вот таким вот решающим.
А в какие годы все-таки наши предки ожидали конца света?
Ну, тут трудно сказать, что вот именно какой-то год вот вся страна ожидала. Наверное, не было, потому что и такого общего какого-то вот информационного пространства ведь не было. Слухи, они часто были локальные, потом как-то случайным образом передавались из одного места в другое. Информация шла сравнительно медленно. Появилась комета, пока там где-то что-то куда-то дошло, значит, уже какое-то другое событие могло это заслонить. Но, тем не менее, вот даже та же самая комета Донати. Ну вот смотрите, 1607 год, одно из появлений кометы Галлея, 1607 год. Это же смутное время. Это время, когда еще, сказать, власть не устоялась. Когда только-только был свергнут с престола Лжедмитрий, установился Василий Шуйский, но он тоже избранный, он не природный царь. Власть его неустойчива, и претендует польский королевич на российский престол. Вскоре, кстати, его пригласят, и поляки выйдут в Москву. Вот это все накладывается на появление этой хвостатой звезды. Кстати сказать, вот еще интересно, в 451 году еще одно наблюдение кометы Галлея, 451 год, совпало в Европе с приходом гуннов Аттила. И я думаю, что вот это тоже, конечно, битва на Каталунских полях не могло не оказать огромного такого влияния, впечатления на умы. Я уж не говорю о том, что еще одно появление кометы Галлея было в 66-м году. Это как раз время, сразу же после пожара колоссального при Нероне, пожара Рима, страшные гонения на христиан. И вот в это время появляется опять же вот эта хвостатая звезда. Да, ну и наконец вот какие-то круглые даты. Вот, скажем, было у нас летоисчисление от сотворения мира. На 1492 год падала очень круглая дата. 7000 год от сотворения мира. И вот 1491-92 год, конечно, вот эти эсхатологические ожидания очень сильно усиливались. В том числе в России. Тем более, что календарь у нас был вот именно это сотворение мира, это исчисление. В более позднее время, кстати, вот смотрите, такие совпадения. Опять же, если по календарю от сотворения мира на 1891-92 год, очередная круглая дата, там 7400 год, и страшный неурожай 1891 года. Это тоже снова, опять же, порождает всякого рода слухи и настроения, что да, вот это страшный голод, люди голодают, люди умирают. Это является предвестником грядущей беды, грядущей катастрофы и скорого конца света и второго пришествия Христа.
Ну и круглые даты, 1800-е, 1900-е тоже.
Каждый раз смена таких вот век. Кстати, ведь юбилей – это сравнительно позднее явление. Первый юбилей в Риме отмечался в 1300 году. Вот. И с этого времени вот как-то в европейской культуре обостренное внимание вот к таким круглым датам. Какие-то ожидания, в том числе эсхатологические, потому что эсхатология – это то, что всегда, вот всегда при человеке, когда ведь всегда ждут изменений к худшему в окружающем. Но здесь есть некоторый такой еще специфический момент – это надежда, потому что для человека искренне верующего вот все эти потрясения, бедствия, внешние вроде бы страдания, они приближают светлый час. Потому что второе пришествие на самом деле для человека истинно верующего – это светлый час. К этому надо стремиться, этого надо ожидать и всячески молиться о том, чтобы час этот был для человека приближен. Поэтому вот здесь, когда мы говорим о человеке верующем, здесь вот, наверное, сложная такая гамма чувств. С одной стороны, бедствия, катастрофы, это может быть эпидемия чумы, это может быть землетрясение, появление кометы. А с другой стороны, это приближает какой-то вот светлый момент в жизни человека и всего человечества.
Вот если говорить о каких-то литературных памятниках, в которых мы можем увидеть вот эти вот настроения апокалиптические, вот как-то явственно, что это, что бы мы могли назвать?
Ну вот можно, я могу привести несколько примеров из нашей археографической практики, потому что мы в течение очень многих лет, уже вот скоро будет 40 лет, как начались археографические экспедиции по территории Урала, ну, в новейшее время. Огромное собрание у нас старопечатных и рукописных книг хранится в университете, более 6 тысяч единиц. И там немало сочинений старообрядцев, среди которых встречаются и очень яркие эсхатологические. Но в частности, в 1986 году, я как раз тогда был начальником Вятского отряда нашей археографической экспедиции, мы с Вяткой привезли одну такую любопытную рукопись, рукописная тетрадка. Она чудом уцелела, мы были в поселке Русский Турек, вот, и одна из девушек-сотрудниц нашего отряда экспедиционного, с бабушкой что-то они разговорились, и бабушка из-за печки достала какую-то кипу листов и говорит, вот возьмите, а она их приготовила для растопки печи. Сама уже она этим не пользовалась. Говорит, вот возьмите, вы историки, может быть, вам это будет интересно. И когда девушки принесли в отряд эту рукопись, там еще другие были листочки, мы стали что-то рассматривать, оказалось, что в одной из тетрадок, чудом так сохранившихся, рукописное сочинение старообрядческое, старообрядцы-федосеевцы, которых очень много на Вятке. Может быть, на Вятке сочинение и возникло где-то не раньше 1858 года. Можно датировать таким образом, вот нижнюю дату определить. Почему? Потому что начальной точкой сочинения как раз является наблюдение кометы Донатии. Это очень интересная комета, одна из самых ярких комет, которые можно невооруженным глазом с Земли наблюдать. Но наблюдать ее, к сожалению, приходится очень редко. Период ее обращения вокруг Земли 1950 лет. И вот когда комета появилась в небе в 1858 году, первым, кто ее обнаружил, еще задолго до приближения к Земле, естественно, наблюдал и описал, был итальянский астроном Джованни Донати. И в честь него комета получила название. Очень многие наблюдали в то время. Например, Марк Твен на Миссисипи. Ему было в это время 23 года. Он работал лоцманом на Миссисипи, на судах. И вот он в своих воспоминаниях писал, что при появлении в небе кометы Донати ночью было так светло, что можно было читать газету. Что он и делал по ночам, читал газеты, книги при свете хвоста кометы Донати.
А, кстати, судьба ведь самого Марка Твена была связана с кометой Галлея. Он же предсказал сам, что...
Да, он родился в год появления кометы Галлея
и умер в 1910.
Да, совершенно верно.
Причем он это где-то написал, что его, родился и умру в год явления
кометы. Да, ну, своего рода тоже такая малая эсхатология.
Да, личная такая.
Да, да. Это касающийся одного человека. Очень интересно, действительно, вот его жизнь, 75 лет, укладываются как раз в промежуток между двумя появлениями кометы Галлея. Комета Донати, она, конечно, поразила современников. Более того, Лев Толстой в это время собирал, готовил материалы. Ну, собственно, он еще не начал писать «Войну и мир», но он наблюдал эту комету и использовал ее наблюдение при написании «Войны и мира». Вот там, может быть, помнят наши слушатели, что во втором, конец второго тома «Войны и мира», как раз на последней буквально странице есть описание кометы, так называемая «Великая комета» 1811 года, которая предсказывала бедствие. Вскоре стало понятно, что за бедствие. Это нашествие 12 язык на Русь, на Россию, армии, многонациональной армии Наполеона. И вот как Толстой описывает эту комету 1811 года глазами Пьера Безухова. «При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света». То есть вот это видение современника. Действительно,
Почему 12-го, если вы говорите, она в 11-м?
Потому что это было зимой, ее ведь не один день можно было наблюдать, это было зимой, в самом конце 811 года, но наступал 812 год. Естественно, все, что предвещало комета, должно было исполниться именно в наступающем 1812 году. И отсюда действительно вот и ожидание, война ожидалась в том числе, среди прочих бедствий. И вот видите, Толстой очень точно это отразил. Другое дело, что он таким образом создает фон для передачи внутренних переживаний героя своего. Но действительно, вот ситуация была, она очень точно зафиксирована. Вообще Толстой очень точно в этом смысле, конечно, художник. Вот. И он использовал эти свои личные впечатления от наблюдений кометы Донати. А вот наш старобрядческий автор, он опять же использовал наблюдение этой кометы для создания такого полемического сочинения. Ну, поскольку старобрядцы, они были в оппозиции к официальной церкви, то там среди действующих лиц римский папа, который, увидев комету Донати в небе, приглашает, значит, мудрецов, философов, просит истолковать. Вот. Ну и философы приходят к выводу. Значит, выводы, собственно говоря, не хитрые. Два таких пункта заключения. Первый: «Елико хочет Господь, то и творит». То есть, ну, понятно, что Господь, Он что решит, то и сделает. И второй доказывает падение злобы в Европе. Вот, то есть это предвестник, другими словами, предвестник скорого конца света. Дальше, значит, там еще целый ряд всяких полемических моментов. Упоминается, кстати сказать, падение Константинополя.
Кстати, тоже ведь считалось признаком,
да,
конца света.
Да. И там тоже целый ряд был небесных явлений, которые наблюдались, предсказывали. Это вот этот свет, который уходил из Константинополя, который, как многие наблюдали и так или иначе толковали. И дальше вот очень интересный момент как раз связанный с историей России, опять же, с Петром. В этом сочинении, которое называется «Русская астрономия» вятских старообрядцев, описывается памятник Петру Фальконе, скульптора Фальконе в Петербурге, который был установлен по приказанию Екатерины II. И вот, ну, здесь, может быть, иногда трудно воспринимать на слух, потому что, видимо, вот этот конкретный список, который мы нашли, уникальный на сегодня, может быть, не очень грамотный человек переписывал, где-то иногда пропуски слов, не всегда слова правильно связаны в предложении, но смысл ясен. Значит, вот сначала такая экспозиция дается, начало Северной войны, которая, кстати, тоже ведь началась в 1700 году, которая тоже предвещала бедствие по социологическим всем построениям. Потом 1700 год – это конец века, а на круглые даты очень часто как раз вот усиливались эти эсхатологические ожидания. Ну и плюс царь Антихрист. Значит, и вот пишет старобрядческий автор: «В лето 1701-го блистаяся Россия престолом непоколебимым православия, бысь царем Петр I, разбившийся во время царства его шведская война, умножилась пространно, успеха российских одолевший ревностью неприятель подступал, Петр I гнал в тыл, последнего достигал». То есть вот Петр гонит шведов, выходит к Финскому заливу. И дальше пишет старобрядческий автор: «Петр въехал в залив моря, увидя исходящий зверь десяторогий, лев, змей и лжив пророк, подчиненный царь, в челюсть верзил приступ ноги своей я, злобный сын приложил. Великий царь Петр, вручаю престол мой, царство и власть моя, еже есть принять деяние Никона патриарха, учинить совершенство правил тех». То есть, о чем идет речь? Что из моря выходит этот апокалиптический зверь, который наделяет царя Петра полномочиями довершить разрушительное дело патриарха Никона. То есть фактически вот Петр является с этого времени олицетворением вот этой вот зверской власти Антихриста. Вот. Дальше он говорит: «Мне же злобе всесилие царствовать не есть время, донде же исполнится 666». Вот это вот магическое, апокалиптическое число зверя. И дальше пишет, история повествует: «В те времена первый царь смутит веру всю православную, принял титул зверский император, которым увеличились под ним все цари». Дело в том, что ведь Петр принял в 1721 году титул императора. И здесь тоже, опять же, вот эсхатология старобрядческая прежде всего. Они что делали? Вот как Пьер Безухов тоже упражнялся в этих делах. Взяли слово «император», разложили, каждая буква имеет числовое значение. И, ну, правда, они букву «М» убрали, она им мешала, не получалось с буквой «М». «Император». «Императора» разложили на цифры, и получилось число 666, все как положено. Потом, ведь до Петра все цари на Руси именовались только по имени и отчеству. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. А Петр назвал себя, во-первых, Петр Первый, а раз есть первый, значит, будет последний. Сразу же вот возникают такие эсхатологические мотивы. Вот. Потом отец Отечества, император, титул императорский, это все, конечно, вот работало на эсхатологическое сознание. И вот, наконец, седьмой пункт этого сочинения «Русская астрономия», где как раз описывается медный всадник как символ вот этой вот зверской власти императора. «Взяв адской искры, Екатерина Великая воздвигнула Петру памятник о принятии царства от зверя», то есть памятник-символ. «Да ныне видите, можно, конь с браздою Петра, под ногама змеи, приступ Петров вержен в челюсть ада. К доказательству его книга «Апокалипсис», «Из моря исходящий зверь», и «Муж 10 рог» и прочее. Значит, вот с опорой, опять же, на важнейший авторитет «Апокалипсис» показывается вот это вот символизм этого медного всадника, что это есть как раз вот символ зверской антихристовой власти императора. Значит, подтверждается главная мысль старообрядцев, что эта власть, она не истинная, она безбожная, ей надо противостоять всеми силами. А монумент Фальконе рассматривается как вот такое вот воплощение этой зверской власти антихриста, персонифицируемой конкретно в российском императоре.
Вы рассказываете об эсхатологических таких настроениях, ожиданиях именно в старообрядческой среде. Но вот сейчас, в наше время, такие ожидания и в среде людей неверующих совершенно, ожидания конца света, страхи какие-то с этим связаны, но именно только страхи больше, без примеси какого-то радостного ожидания. И в среде православной. То есть выделяются отдельные группы какие-то, иногда они потом уходят в раскол, в которых именно обострено вот это ожидание конца света, поиски всяких признаков антихриста. Ну, все помнят эту историю с пензенскими сидельцами. Да. И это не одна история, с епископом Диомидом. И, в общем, такие настроения именно в православной среде. Не знаю, насколько они у старообрядцев развиты. Мы как-то, может быть, мало читаем каких-то средств массовой информации старообрядческой церкви именно. Но сейчас вот именно в православной среде. А вот если смотреть на историю России, насколько именно в среде людей, которые причисляли себя к официальной церкви, как-то было вот это вот развито, или это действительно только вот в 20 веке появилось? Вот в 19 веке, 18?
Нет, это бывало, случалось. Дело в том, что если мы возьмем, посмотрим историю церкви, историю религии, в том числе христианской церкви, в том числе русской православной церкви, мы найдем такого рода примеры. Но другое дело, что церковь своими внутренними ресурсами как-то старалась с этим бороться. То есть были в ее руках механизмы, можно было лишить власти церковной иерарха, можно было там его на время отстранить, там заключить, вызвать для какого-то внушения. Но иногда это помогало, иногда, так сказать, такой ересиарх, он упорствовал в своих видениях. Это случалось. Хотя, в принципе, вот чем выше уровень образованности человека, тем менее, наверное, он вот подвержен такого рода... это же своего рода тоже психоз такой массовый. Вот. И чем меньше человек информирован, тем больше он подвержен вот такого рода влияниям. И тут еще, наверное, есть эффект толпы. Потому что когда все вокруг тебя вот таким видением заражены, вот такими ожиданиями, то очень многие люди, ведь очень многие внушаемы, и они поддаются этим настроениям. А это, в свою очередь, еще усиливает это явление, и наступает такой своего рода вот общественный резонанс. Это интересно очень наблюдать, и особенно, конечно, историкам. Вот, например, у нас, опять же, есть рукопись любопытная, которая называется «Сказание о Аполлионе Антихристе». Значит, это сочинение возникло, опять же, мы его привезли с Вятки, в десятые годы XIX века под влиянием нашествия Наполеона. А Аполлион – это одно тоже из апокалиптических имен. Значит, оно встречается в Апокалипсисе. Аполлион – это то же самое, что Абадон или Аввадон, в переводе с древнееврейского «губитель». Он упоминается в 11 главе Апокалипсиса, собственно говоря, она вот вся посвящена. Начинается с того, что пятый ангел вострубил, и с неба на землю пала звезда, и дан был ей ключ от кладезя бездны. И дальше, собственно говоря, вот это персонифицируется в этом самом Аполлионе. Ну, Аполлион – слово греческое, собственно, это калька фактически, вот перевод с древнееврейского. Значит, это имя ангела, который получил вот этот самый ключ от кладезя бездны. И когда наполеоновское нашествие началось, то вот эта близость этих имен, Аполеон и Наполеон, конечно, привела сразу же, естественным образом совершенно, вот все эти ожидания как-то сфокусировались в этой личности Наполеона. Он был, имя его объяснено, опять же, через апокалипсис. И вот возникло любопытное сочинение, что нашествие Наполеона фактически, оно осуществляет вот то предсказание, которое содержится в 11 главе апокалипсиса, собственно говоря, этому и посвящено грядущей судьбе России и всего мира с точки зрения вот старообрядческого автора с его эсхатологическим сознанием. Более того, на каждом новом витке цивилизации, ну, например, появляется телевизор. Вот мы у старообрядцев очень много слышали, что нельзя смотреть телевизор. И даже один из них обещал нам показать место в сочинениях Иоанна Златоуста, правда, не нашел, когда мы у него были, нам очень хотелось. Что же, где же предсказано, что нельзя смотреть телевизор? А совсем недавно наши коллеги из Новосибирска нашли в старообрядческой среде любопытные сочинения, посвященные зверу-компьютеру. То есть они уже, значит, наши старообрядческие друзья, осмыслили и это явление, включили его в систему своих представлений, и компьютер тоже попал вот в эту логику эсхатологического сознания. То есть это еще одно свидетельство скорого конца света, потому что таким образом усиливается власть вот этого врага рода человеческого над умами, над душами людскими, и, соответственно, приближается конец света.
Но это, опять же, не только у старообрядцев. Это же ходили, я помню, листовки, и были публикации в какой-то маргинальной такой псевдоправославной прессе о каком-то брюссельском чудо-компьютере по имени Зверь с числом 666, который уже вот буквально опутал своими сетями весь мир, и все у него под контролем, и скоро все будут плясать под дудку этого компьютера.
Просто у старообрядцев есть колоссальная рукописная традиция, и такого рода сочинения, они не просто в листовках. Листовка, предмет текучий, летучий. Она появляется, исчезает и следа не оставляет. А старообрядцы такого рода сочинения включают в свои сборники, компендиумы, которые хранятся, переписываются, передаются из поколения в поколение, и таким образом этот культурный слой нарастает, и это входит в русло мощной традиции у старообрядцев. Поэтому вот это явление для исследователей, конечно, оно представляет особый интерес.
Все-таки ожидание апокалипсиса в наше время – это прежде всего страхи, фобии. То есть мы ищем какие-то приметы не с радостью, как первые христиане ждали явления небесного жениха, да, а именно с ужасом, как приход чего-то страшного, ужасного, разрушительного и так далее. Как, по-вашему, вот на взгляд историка, прививка какая-то от этого возможна? Или мы видим, на протяжении всей истории развивалось это именно в эту сторону, то есть от радостного ожидания к ожиданию с ужасом, и уже, как говорится, ничего с этим тут не сделаешь, так оно и будет.
Ну, с одной стороны, здесь есть, конечно, определенная историческая заданность, вот то, о чем мы уже говорили, что по мере развития цивилизации, вот этот вот наметившийся еще в древности, кстати сказать, перекос, он все больше усиливается. С другой стороны, может быть, мы слишком много внимания уделяем вот этим апокалиптическим, так сказать, прогнозам, и меньше внимания уделяем тому, о чем говорится в Евангелии. Мне кажется, что вот нам сегодня очень не хватает евангельского слова в нашей жизни, потому что чтение Евангелия, мне кажется, оно просветляет. И если у человека сформировалась такая потребность читать Евангелие, то это чтение, оно помогает вот такого рода вещи в себе преодолевать.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным мы сегодня говорили об апокалиптических ожиданиях, настроениях в истории нашей страны, ну и вообще в мировой истории. Спасибо вам за беседу и всего доброго, до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.